Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
Привет, привет всем! В эфире Радио ВОС, программа «Молодежный экспресс». Причем не просто в эфире, а в прямом эфире. И сегодня в студии моя коллега Марьяна Цвит. Марьяна, привет!
Всем привет! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Давно не слышались.
Да, действительно, давно не слышались. И меня зовут Сергей Пищальник. Марьяна, ты, в принципе, давно не была в эфире, а я в эфире был... Был позже, чем ты, но все равно очень давно мы не выходили в эфир. Так сложилось, что было очень-очень много работы, и мы делали все для того, чтобы у нас был повод для новостей. И предлагаю к ним сейчас перейти.
Что нового?
Что нового? Вот, как я уже сказал, что мы очень много работали, так работали, что даже некогда было выходить в прямые эфиры. И первое, с чего хотелось бы начать, о чем хотелось бы рассказать, это молодежный совет, который прошел, молодежный совет при Центральном правлении ВОС, который прошел в городе Волгограде в первые выходные апреля. Мы с коллегой моей, Марией Арнопольской, ездили в этот совет, участвовали. Очень много всего интересного там обсудили, и я надеюсь, что все, что там было задумано, в ближайшее время реализуется. Ну и прекрасно провели время, посетили такие значимые волгоградские места. В общем,
да, как там солнечный город Волгоград?
Ну, город был действительно солнечным, было на самом деле очень тепло, несмотря на то, что тоже как бы еще начало апреля. Но это, в принципе, юг, поэтому... Но было не по-апрельски тепло, даже сами местные жители об этом говорят. В общем, провели время с пользой и поработали, и культурно отдохнули.
Да, также на днях, буквально 17 апреля, у нас прошла всероссийская молодежная тематическая онлайн-конференция на тему социального туризма. Очень плодотворно мы побеседовали, послушали наших приглашенных спикеров. Запланировали отпуск на лето кто-то?
Да-да-да. Да, были интересные спикеры. Это был Владимир Васкевич, Мария Генделева. Я думаю, что многим людям эти спикеры известны. Также были Геннадий Карцев и Лариса Овцинова, которые ведут передачу на Радио ВОС, тоже посвященную социальному туризму. И была Светлана Александровна Скребец, тоже всем известная. Поэтому, да, была очень хорошая конференция.
И люди, которые занимаются социальным туризмом, путешествиями из наших дорогих регионов тоже.
Да, в общем, побеседовали. Интересно. Я думаю, что действительно многие, может быть, что-то себе на лето и приметили. Но это вот мы сейчас говорили о том, что было. Теперь как угадалок, да, что было, что будет. Давай, Марьян, поговорим о том, что будет.
Давай поговорим.
И буквально через неделю в Санкт-Петербурге состоится интеллектуально-реабилитационный фестиваль ВОС.
Всероссийский.
Всероссийский, да, как же я не сказал. Будет очень много команд, по-моему, 18, если я не ошибаюсь, с разных регионов России. И причем фестиваль все время идет на рекорды, он каждый год расширяется, география и количество участников. Поэтому...
Да, в этом году представлено уже 19 команд, это 19? Более 120 человек, да, из всех уголков нашей страны.
Ну, вот видите, прям вот цифры растут буквально. Только что было 18, стало 19. Но на самом деле это все мои происки. Так не может быть, потому что прием заявок, к сожалению, уже закрыт. Кто не успел, ждем вас в следующем году на интеллектуальный фестиваль. Это очень интересное мероприятие. А командам желаем удачи.
Да, что еще у нас в ближайшее время планируется?
Это... А там опять фестиваль.
Уже детского творчества, который называется «Пусть всегда будет солнце». Мы сейчас как раз активно готовимся, принимаем заявки, делаем все возможное, чтобы сделать этот детский праздник по-настоящему ярким, запоминающимся и, собственно, вообще фееричным.
И надеюсь, что у нас это получится. И у нас, в принципе, вот май и апрель очень насыщенные. Еще в мае в конце нас ждет большое мероприятие, тоже всероссийское. Это молодежный форум «Геленджик-2024», посвященный столетнему юбилею ВОС. Туда съедутся тоже около 100 участников из всех практически регионов России. Форум будет носить образовательный характер. Я думаю, что, наверное, пока всего мы не будем раскрывать, но мы подготовили очень интересную, широкую образовательную и не только образовательную программу. И список участников тоже уже практически сформирован. Поэтому все, кто в списке, ждем вас в конце мая в Геленджике. Будем очень рады видеть. Мария, ну что, я как понимаю, новости у нас на этом на сегодня закончились, и мы переходим к основной теме.
Есть тема!
Да, и тема у нас, как всегда, тема у нас есть. Сегодня мы пригласили очень интересного гостя. Расскажу небольшую предысторию. Да, сейчас весна. Уже многие будущие студенты, нынешние абитуриенты, думают, куда же они будут поступать, с чем же они дальше свяжут свою жизнь. И специально для таких людей, особенно те, кто хочет связать свою жизнь с культурой и искусством, мы пригласили сегодня в гости очень интересного человека. Это аспирант и наборщик нот Российской государственной специализированной академии искусств, музыкант-аккордеонист и программист-любитель Денис Агабабян. Денис, привет!
Очень рад приветствовать всех слушателей.
Да.
Да, привет, Денис.
И мы
привет.
Рады, что ты выбрался к нам, что к нам наконец-то ты добрался. И первый вопрос традиционный мы тебе зададим, его задаем всем. Расскажи о себе, вот все, что посчитаешь нужным. Город родной, там, в общем, все, что посчитаешь.
Я о себе кратко, без долгих углублений в биографию. Я музыкант, аккордеонист, немножко программист-любитель. Вот, занимаюсь набором нот в Академии искусств, вот, учусь в аспирантуре. Ну, понемножку строю, скажем так, свою такую музыкальную карьеру, продвигаюсь, в общем, все время развиваюсь. Вот. Ну, учился в музыкальном колледже Курском, закончил ту же академию по специальности искусства концертного исполнительства. Mm-hmm. Вот. Ну и, как уже говорил, на данный момент на втором курсе аспирантуры.
В этом году заканчиваешь, получается?
Нет, будет еще год, и еще буду продлевать на год.
А расскажи, почему, собственно, музыка? Почему именно с ней ты решил связать свою жизнь?
Ну, скажем так, изначально, конечно, не я решил, да, когда я учился в музыкальной школе, еще тогда, живя в Омске, а учился, я отмечу, в обычной музыкальной школе, хотя у меня уже с детства, да, с рождения есть нарушение по зрению, но учился я в обычной музыкальной школе. И, скажем так, тогда для начального этапа это, скажем так, было просто занятие, которое, ну, помогало мне развиваться, не было какой-то определенной цели. Цель появилась в старших курсах колледжа, когда я задумался о курсе на третьем, а что же, собственно, дальше делать, чем я буду заниматься, и этот вопрос меня поверг в ступор, потому что выяснилось, что как исполнитель я тогда еще был развит не сильно и в целом ничего другого не умел. Вот. Долго я определялся после колледжа, что же мне делать, ну, как относительно по времени-то недолго. Понятно, что решил в академию поступать, ну, отчасти по инерции даже, да, но уже мысли эти были. И именно в академии на начальных этапах обучения я понял, что в целом я не то, что ничего другого не умею, я ничего другого и не хочу для себя, хотя выбор у меня был, вот, достаточно широкий, вот, в выборе профессии, но я понял, что я просто не хочу ничем другим заниматься, музыка для меня это все, и это моя жизнь.
А в музыкальную школу как ты пришел? У тебя было свое желание такое или просто родители привели?
Меня привела туда мама. Меня, конечно, туда сначала в обычную музыкалку не хотели брать, но через некоторое время нас позвали, почему вы, собственно, не ходите на занятия, да? И как-то процесс пошел. Просто, как мне рассказывала мама, я так по воспоминаниям своим, это был просто интерес, вот. И почему именно аккордеон, предвкушая вопрос,
да,
ну, когда меня привели, да, первое, что я увидел, аккордеон, мне стало интересно, что это такое, там у директора школы он лежал, какой-то вельтмастер такой простенький, я его там что-то трогал, смотрел, ну и давайте попробуем, может, что-то когда-то в жизни... Может, это как-то пригодится. То есть не было там какой-то цели, там как-то учиться или что-то, просто как хобби. Чтобы, можно сказать, ребенок развивался на тот момент, да. Помимо того, что там в школе учусь, еще чем-то занимаюсь, да. Вот. Ну, в итоге произошло вот так. Что это развилось в профессию.
Понятно. Потом был Курский музыкальный колледж, видимо, да, специально поехал уже получать образование.
Ну, тоже был выбор, конечно, но просто в старших классах в целом стало понятно школы, да, что есть определенные способности, их стоит развивать, но во что это выльется дальше и как это будет применимо в профессии вообще, еще, конечно, рано было говорить о чем-то. То есть, скажем так, поначалу это во многом было по, ну, накатанной, что ли, да. Нужно учиться, все учатся. Мне было интересно именно играть, заниматься инструментом всегда. Не было такого, что я там просто вот пошел и пошел. Но как бы в выборе профессии я долго очень не задумывался. Что это вообще профессия, и действительно, а чем же я вообще по жизни-то буду зарабатывать себе на жизнь?
Ну, кстати, у многих осознание приходит уже, так сказать, в более позднем возрасте, в более взрослом, да, что сначала ты увлечен. Получается, закончил ты колледж и понял, что нужно дальше получать образование, как и многие, да? А почему пал выбор именно на РГСАИ?
Ну, как мне показалось, на тот момент, анализируя свои способности, да, я понимал, что, скажем так, пока еще мне нужно долго-долго развиваться для того, чтобы поступить, допустим, там, ту же Гнесинку, да, а там исполнители намного серьезнее были. Это, во-первых. А во-вторых, РГСАИ на тот момент для меня был самый доступный вуз в плане именно оснащения, понимания специфики, да, по работе с незрячими. То есть из того, что я видел, меня это убедило, что здесь я получу хорошее образование.
Про оснащение и специфику это все очень интересно. Мы заострим на это внимание чуть позже, да. Давай начнем с поступления. Вот
да,
что
мы
ты
обещали
помнишь из этого
да.
периода своей жизни, да, какие были трудности?
Именно в РГСАИ, да?
Да.
Ну, в целом, конечно, трудностей не было. Трудности были в том, что когда я поступал, для меня экзамены прошли несколько. Ну, скажем так, просто, потому что на тот момент я приехал уже с хорошей госпрограммой, да, играл ее, она была хорошо сделана, и тогда я набрал 100 баллов. Но не потому, что там так просто, да, поступать или там просто учиться, просто на тот момент был хороший уровень. Вот. Сложности возникли во время экзаменов с тем, что мне указали на многие вещи, которые у меня проблемные, и мне их, естественно, нужно было доработать. Мне предложили поступить на подготовительное отделение, и у меня встала дилемма, а стоит ли подготовительное отделение и поступлю ли я потом. Но в дальнейшем я ничуть не пожалел о том, что пошел именно на подготовительное отделение. Это мне дало...
Лишние годы.
Не лишние годы даже. Лишние годы — это, конечно, хорошо, да, побыть в Москве и все такое, но мне это дало возможность заниматься своим профессиональным ростом, добить то, что в своем, как бы в своей, да, специализации, добить то, что, ну, не успел. не ухватил, допустим, в колледже по каким-то причинам, mm-hmm. да, вот, доразвиться до того, чтобы уже не разрываться в основном учебном процессе, да, когда уже поступаешь на курс, а заниматься спокойно, последовательно, ничего не упуская из виду, не разрываться еще на то, чтобы догонять.
Mm-hmm. А получается, на подкурс поступают, ну, с теми же самыми требованиями, экзаменами, да, что и на курс основной?
Ну, на данный момент я о требованиях не знаю, на самом деле, но, по крайней мере, у нас в целом требования были больше по специальности, угу. там сольфеджио, гармония, вот такие моменты. Но когда мы уже поступали на основной курс, там уже мы сдавали все экзамены полностью. Вот, а так как у меня ЕГЭ еще и не было, да, я сдавал все по полной
литературу.
Программе. Да, я сдавал все по полной программе.
Сложно было?
Нет.
Готовился целый год.
Не то чтобы готовился, я еще хочу обратить внимание, что когда я учился в школе, да, в обычной еще, скажем так, это была обычная школа, угу. сельская, да, это я жил тогда в Омской области, в глубинке, ну, и в школе зачастую, ну, не знали, как мне дать определенные знания, это даже не их вина, просто специфика сама, да, конечно, я многое упустил, и вот в колледже, когда я начал задумываться о дальнейшем пути, я осознал, что я еще и, как бы, у меня есть пробелы общего характера, которые тоже бы не помешало бы нагнать. Ну, в плане каких-то вещей элементарных, там, по грамотности, еще какие-то вещи, да, такие, начитанность, я не знаю, там, словарный запас, в общем, вот эти моменты. Это я начал прорабатывать mm-hmm. еще в колледже, и в целом я особо времени на подготовку не тратил, потому что я это догнал к поступлению уже даже на подготовительный курс.
Mm-hmm. Дорогие друзья, я в начале эфира сказал, что мы в прямом эфире, но абсолютно не сказал, что нам в этот самый прямой эфир можно звонить по номеру 8 800 100 0015. Телефон, как я уже сказал, для звонков в прямой эфир, он бесплатный. И также вы можете писать нам смс-сообщение и сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. И сообщение в Skype radio.voz. Пишите, звоните, задавайте вопросы Денису. Может быть, нас слушают абитуриенты, которым что-то интересно узнать про академию. В общем, звоните, мы ждем. Денис, вот ты поступил, и расскажи о своих студенческих годах. Что тебе вот больше всего запомнилось? Может быть, что-то яркие какие-то моменты, или в целом что-то, на что-то ты бы хотел обратить внимание?
Мне запомнилось все. Это вообще были лучшие годы, на самом деле. Вот. И именно в академии и с точки зрения обучения было, конечно, много экспериментов. Особенно мне запомнился момент, когда поначалу я поступить-то поступил. В колледже это была другая среда совершенно, угу. другая методика, другой подход. А здесь и требования другие, и, скажем так, возникли проблемы с освоением. Вот мне запомнился период, когда я пытался подстроиться, понять, как тут вообще жить, как, скажем так, как интегрироваться, да?
Угу.
Вот. И как, особенная проблема там была с разбором нотного текста. Этот период прям мне запомнился очень живо, как я там подстраивался, изворачивался, потому что тогда еще у меня было хорошее остаточное зрение, но оно уже, скажем так, терялось, и пришлось изобретать новые методы разбора. Ну, достаточно сложные. Ну и, конечно, студенческие годы не без веселья. Вот, все это запомнилось очень ярко. Вот.
Да, это у всех было. Хорошо, давай поговорим поподробнее об РГСАИ. Расскажи, пожалуйста, сколько факультетов в академии и какие из них доступны для поступления слабовидящих и особенно незрячих?
Так, сколько факультетов? На данный момент есть музыкальный факультет, да, есть для исполнителей по множеству видов инструментов, и народные инструменты, да, и фортепиано, и струнные там инструменты духовые. В общем, конкретное количество я даже сейчас не назову факультетов, потому что совершенно недавно появились новые направления, да, по бакалавриату, магистратуре, еще педагогические направления. В общем, большие обновления произошли, и, честно говоря, я эти моменты несколько упустил. Это вот прям совсем свежие изменения. Но доступные, я думаю, что и музыкальный факультет в целом, да, и касаемо там, теории, да, если кто-то планирует с наукой связать свою жизнь, да, аспирантура, ассистентура, и то, что касается исполнительства, все эти специальности открыты. Вот, в том числе, я думаю, и также актерские направления, да, я точно не буду пытаться перебирать названия, да, там факультета, тоже там изменения были, вот, и вокальные направления, и театр, в общем-то, я думаю, что все направления у нас открыты для незрячих особенно, ну, разве что кроме художественных, да, то, что касается там дизайна, именно художников.
Но это, наверное,
графики,
уже
да.
менее доступно.
Ну да, это уже недоступно. Я имею в виду, что вот все, что кроме художественных направлений, графики,
мне
все
кажется,
доступно.
Мне кажется, это дело будущего. Незрячие художники уже есть, дизайнеры тоже. Скоро они учиться тоже будут. А как в академии обстоят дела вот с доступной средой для инвалидов?
Доступная среда у нас на самом деле замечательная во всех отношениях. Я, кстати, приведу пример насчет того, как эта доступная среда у нас меняется, да. То есть, помимо того, что, ну, понятное дело, все таблички, там, пандусы, тактильные плитки, все это есть. Также сами сотрудники, да, есть, которые занимаются помощью, в частности, у нас есть тьютор, который сопровождает в случае чего, если нужно. И, в частности, я думаю, тоже мы относимся именно к доступной среде, так как, ну, мы создаем эту доступность, занимаясь нотами для незрячих, текстами. Вот. Ну и такой пример чисто бытовой даже приведу. То есть у нас всесторонняя история. У нас был банкомат, который... долгое время незрячие пользоваться не могли, ну, был не озвучен. Я эту проблему просто один раз случайно озвучил где-то в коридоре, это услышал социальный педагог. И вот они тут же на следующий день там заявку оформили и на следующей неделе нам привезли. То есть вопросы решаются в плане доступности мгновенно, и очень много уже решено. Я даже не могу сходу вот так найти, к чему бы... на что бы можно было обратить внимание. Все, что возможно, все сделано.
Ну, столовые, общежитие.
Конечно.
Наверное, абитуриентов в первую очередь волнуют бытовые вопросы.
Да, да, да. Вот давайте заострим. Ну, столовая, понятно, есть, конечно, но у нас всегда было. Общежитие сейчас тоже есть для незрячих, особенно и для других категорий, да, если какие-то нарушения опорно-двигательного аппарата. Общежитие рядом. Общежития очень комфортные. Живут сейчас у нас по двое человек. Вот. Очень комфортные комнаты. Все условия для того, чтобы учиться, развиваться, есть. То есть практически многие ребята приезжают у нас и про быт вообще не заботятся. Да, им это, конечно, бы желательно все-таки уметь все самому делать, но академия делает очень много, чтобы у ребят не было трудностей, чтобы не приходилось тратить время на то, что там каким-то бытом заниматься или чем-то заниматься надо музыкой и своей специальностью.
Ну, подожди, а вот что, и в комнатах у них кто-то убирает вместо них?
Нет, конечно, в комнатах-то уж сами.
Ой, слава богу, я уж испугался.
Не настолько все. Вот, все там, я не знаю, готовят сами себе и прочие, да, моменты, но... именно сам комфорт, да, организован очень хорошо. Вот, в плане той же, ну, я думаю, абитуриентам это интересно, да, и в плане размещения, в плане мебели, в плане, там, я не знаю, холодильников, вот таких каких-то бытовых вещей, скажем так, в плане стирки даже, да, все организовано очень грамотно, удобно, и человеку не надо думать, а куда, а что, вот оно есть, давай пользуйся. И в целом в этом во многом заключается концепция Академии в отношении доступности. То есть у нас есть много чего, но в Академии не делается за кого-то что-то, да?
Вот это правильно. Вот
это нужно взять и использовать. Я вам расскажу даже такой пример насчет доступности, когда я вот опять же поступил насчет нотного разбора, да? А у нас... Ну, я как слабовидящий на тот момент еще разбирал ноты через электронный увеличитель. И у нас были увеличители в библиотеке. Но, понятное дело, там они заняты, там идут занятия.
Да, и с аккордеоном ты туда не пойдешь.
С аккордеоном туда, конечно, не пойдешь. И как бы я могу что сделать? Я могу сесть и сказать, диктуйте мне ноты. Или там, я не могу, и все. Но я просто этот вопрос поднял со своим педагогом, что нам бы в класс купить бы еще одну лупу. Мы пошли с этим к ректору. И ректор сказал, купить еще три. И три купили через месяц. Буквально привезли эти новые.
Прекрасно.
Хорошие увеличители, с которым я проработал все свои там 4 года еще пока видел, да. Он стоял у нас в классе, вообще не проблема. То есть я как бы... Какие-то вопросы по доступности решаются. Главное не сидеть и не ждать, что за тебя это сделают. В Академии в этом плане все очень продумано. Если есть какая-то проблема, ее решат, но за тебя не сделают.
Мне вот еще интересно про тьюторов. Вот как человеку, во времена обучения которого их вот как-то не было еще,
да,
непопулярно было. А что они делают, чем они помогают?
Ну, у нас один тьютор, Роман Таранин, он, кстати, студент на данный момент на 5-м курсе, вот, он вокалист. Вот, он занимается сопровождением до каких-то важных мест, то есть если там кому-то надо в больницу, да, срочно, или какая-то экстренная ситуация, или там группу какую-то вывести на концерт, там, в общем, каким-то образом помочь. Но, опять же, он не занимается переодеванием или какими-то такими вещами, он просто сопровождает, следит, чтобы не было там каких-то
ситуаций,
да, неприятных, каких-то травмирующих, но это не означает, что он там кормит, ходит их или что-то такое. Он просто направляет.
Один тьютор на группу или как?
Один тьютор у нас на всю академию, который занимается сопровождением. Да, этого достаточно, потому что ребята невольно все равно вынуждены, скажем так, развиваться,
да.
И тем более и сам Роман за этим следит сильно, чтобы они тоже
не ездили,
да,
на нем, да?
Не ездили, потому что, ну извините, в магазин уж сами сходят.
Ну, там,
да?
Не знаю, на медосмотр куда-нибудь там.
Да, да, вот эти моменты, это организуется хорошо, но это не за ручку водить, это просто помочь, подкорректировать. Все решения, понятное дело, принимают сами студенты, сами решают, что им надо, как и что. Они просто, вот, это просто сопровождающие. Ну, условно, не знаю, Роман бы, наверное, не оценил этого, но назову как навигатор.
Все. Мне прямо интересно, может быть, Сережа как-нибудь какого-нибудь тьютора выцепим, пригласим в эфир с ним побеседовать из какого-нибудь вуза.
Ну, а почему бы и нет? Может быть, того же Романа позовем как-нибудь?
Я думаю, он охотно согласится.
Денис, вот мы говорим о доступности, но, в принципе, сейчас многие, да, вузы и СУЗы готовы принимать инвалидов, в том числе и по зрению, и следят за доступной средой, так называемой, которая у них там заключена в брайлевских табличках, в литературе по Брайлю. А вот что есть в Академии, чего, может быть, нет в других вузах, которые, ну, вот именно для инвалидов по зрению?
Но, опять же, да, самый главный и важный момент, то, что у нас всегда идут навстречу новым идеям, да, то есть если нужна какая-то техническая помощь или там оснащение какое-то, это без проблем организуют, но, опять же, делать ничего не будут, но есть именно желание помочь и охотно идут навстречу. Это есть не во всех вузах. Я с этим столкнулся. Не буду, скажем так, указывать конкретно, но будучи в одном из вузов, да, там по повышению квалификации, я проводил уроки. И мне четко дали понять, что нам Брайль не нужен, техника это не нужна. и как бы у нас вообще один студент, и для него мы ничего делать не будем.
Пусть сам барахтается.
Пусть сам барахтается, как хочет, и вообще нам на это даже деньги тратить не будем. Но здесь такого не будет никогда вообще. Это самое главное, когда коллектив откликается. Но, опять же, да, отклик это не значит, что это за вас и сделают.
Вот прям ты высказываешь мою позицию. Я тоже очень всегда плохо отношусь к тому, что нынешние многие студенты с мамами ездят там с бабушками. Вот хорошо, что в академии вот сейчас за этим следят. Прививают самостоятельность, это очень отрадно. А скажи в целом, какие технологии применяются в обучении и насколько педагоги готовы использовать что-либо новое?
Сначала насчет педагогов скажу. Педагоги активно используют, даже когда была удаленка, мы вообще очень быстро на нее переключились и удобно организовали, даже в плане незрячих, да. А мало того, педагоги, даже молодые, очень быстро как-то осваивают момент тифлокомментария. То есть, если это какие-то слайды или еще что-то, или какие-то изображения, они охотно комментируют все, что происходит. Даже в отношении новых технологий, когда я начал разрабатывать нашу библиотеку, как бы это понятно, что не сразу пришло в оборот, да, но педагоги охотно откликнулись, и сами студенты, да, на то, что это возникло, это что-то новое, непонятное, как этим пользоваться, непонятно, но попробовать нужно, обязательно.
Ну что ж, я думаю, что мы немножечко прервемся и послушаем песню.
Молодежный эфир. Вы слушаете повтор программы.
В эфире продолжается программа «Молодежный экспресс». И не просто в эфире, а в прямом эфире. Возвращаемся к началу программы. И напоминаю, что вы можете писать нам на номер 8-903-707-2671. Это смс-сообщение в WhatsApp. А также звоните на номер 8-800-100-00-15. Будем рады услышать вас в прямом эфире. И сегодня мы говорим с Денисом Агабабяном, аспирантом Российской государственной специализированной академии искусств, также музыкантом-аккордеонистом и наборщиком нот, и программистом-любителем. В общем, как говорили древние философы, всесторонне развитая личность. Денис, и у нас от слушательницы Людмилы есть к тебе вопрос. Ты сказал, что выбирал между музыкой и другими профессиями. А какие это были профессии?
Если касаемо выбора, во-первых, у меня была мысль о том, чтобы в музыке сменить специализацию, да, возможно, инструмент. Вот, но это вообще сразу ушло. А выбор был... В общем, самый сложный выбор был именно... При поступлении в колледж я думал между массажем, программированием или вообще уходом, ну, в какую-то, вообще поиском других каких-то профессий, может, психологом или каким-то вообще
юристом.
Другими вариантами, да. Но на тот момент, опять же, я имел, да, достаточно хорошее зрение, и у меня еще был выбор из других профессий, которые я бы мог... освоить, но даже программирование не победило, хотя я очень люблю это дело, все равно я предпочел музыку.
Понятно. А давай вернемся к РГСАИ. Как сейчас обстоят дела с литературой по Брайлю, в том числе и с нотной? Поясню, это вопрос от меня. Я, когда закончил музыкальный колледж, собирался поступать в Новосибирскую консерваторию, но так как я учился в обычном колледже, и 4 года нужно было кого-то просить мне там продиктовать что-то, какие-то ноты, даже те же элементарные задачи по гармонии, я от этого устал, и, прочитав на сайте, что в РГСАИ, тогда это был институт, еще не академия, есть нотная библиотека и все, что нужно по Брайлю, я, не раздумывая, сел и приехал в Москву. И на самом деле не все по щелчку пальцев решилось. Мои ожидания не совсем оправдались. Как вот сейчас с этим обстоят дела?
На данный момент в моем каталоге электронном, который доступен для электронного разбора при помощи брайлевской строки или распечатки, почти 700 произведений. В целом в библиотеке почти 3000 произведений. Очень большой фонд. Это именно музыкальных произведений. В текстовом, что касается книг, литературы и прочего, я даже боюсь утверждать, на данный момент очень много всего.
Ну, сейчас с этим проще, потому что можно читать в электронном виде. Когда я поступал, еще не было так распространено.
Причем, если даже чего-то нет, студенты могут ко мне обратиться. Вот буквально сегодня еще один заказ пришел на текст, да, распечатать. И в отношении нот обращаются и сами педагоги, и студенты. И за счет этого база пополняется постоянно. Причем я постоянно нахожусь на контакте и с композиторами, или с их потомками, да, которые предоставляют нужные файлы для преобразования в Брайль. Это тоже очень важный момент. Или с теми, кто работает в издательствах, по каким-то знакомствам. В общем, мне удается пополнять нашу библиотеку именно современными образцами музыки. Да? Это не только классика.
А можешь поподробнее рассказать о твоем опыте наборщика нот? Каким образом вообще это все происходит? Как тебе удается в Брайль переводить, не имея зрения, если раньше это были там... через целая цепочка людей, переводчики, диктовщики, а ты один, получается, справляешься?
Ну, здесь момент такой. На самом деле, это саму технологию я не расскажу, потому что это займет много времени, но общую концепцию. Значит, концепция такая. Существует формат Music XML, который в текстовом виде описывает ноты. Вот. Этот формат можно извлечь из нотных редакторов, Sibelius, Finale, MuseScore и прочее, да. Я беру этот формат и далее работаю с ним через несколько программ различных производителей. И вот тут мне очень помог навык программирования, так как одной или там двумя-тремя программами все не ограничивается, возникают разные моменты, ошибки, которые нужно корректировать иногда массово. Да, и вот тут мне очень помогло программирование. Многие рабочие процессы я оптимизировал, за счет этого автоматизировал. Вот. И иногда даже бывает так, что даже какое-то большое сложное произведение я могу сделать условно за полчаса, а даже иногда какое-то маленькое за несколько дней. То есть это сложная история. Сравнение, вычетки все равно на нотном редакторе и представление по Брайлю, потому что мало преобразовать просто в Брайль, а нужно еще, чтобы это студент разобрал за как можно более короткий срок. И нужно учитывать и сокращения, и какие-то, ну, какую-то специфику инструмента, в общем, какие-то фактурные принципы изложения, да, чтобы полифония излагалась как полифония, а не там аккордами как-то. В общем, сама технология довольно-таки сложная. Есть еще момент преобразования из графики, вот, но это редко. Крайне редко и только с очень качественными изображениями. В основном мне проще связаться или с композитором, если он там жив, или с потомками и как-то договориться, да, в общем, о том, чтобы файлы предоставили. И скажу так, что, наверное, более 90% охотно идут на это.
А скажи, пожалуйста, по каким программам обучаются студенты Академии? Я имею в виду магистратура и вот...
Магистратура, да. Не, у нас начнем с главного, да, специалитет, бакалавриат, магистратура, ассистентура, стажировка.
Вот. Но то это есть, уже постдипломная.
Ну, последипломная, да. После диплома также
аспирантура.
Вот. Но есть дополнительные там курсы повышения квалификации, есть подготовительное отделение.
То есть, в общем, выбор есть. Приходите, поступайте.
Да, выбор очень широкий.
А ты специалитет кончил?
Да, специалитет.
То есть, получается, ты третий этап сейчас проходишь?
Да.
Бакалавр? А, у тебя еще подкурс был.
У меня был подкурс, специалитет и аспирантура.
Полжизни с академией связано.
Но я с ней в целом... надеюсь и планирую связать свою жизнь. Вот, поэтому мне очень дорога в целом Академия и то, что там происходит. Я хотелось бы, конечно, попытаться как-то реализовать себя в Академии в дальнейшем.
То есть стать педагогом?
Ну, может быть, загадывать я не буду. Все-таки до какой-то педагогической деятельности именно в Академии мне еще... Я думаю, что не скоро, да, для этого много нужно сделать, но стремиться к этому я буду.
А расскажи, как организован досуг студентов Академии, и есть ли вообще время у студентов на это?
Да, и досуг вполне у нас организован, есть и разные выезды, экскурсии, вот, в том числе с тифлокомментированием. Были даже моменты, организовывали какую-то... лечебно-физкультурную программу в ближайшем ЦСО, там возили студентов. Вот. Концерты проводятся, какие-то, в общем, билеты на концерты распространяются, на спектакли. Вот. И в целом в самой Академии жизнь постоянно бурлит. Да? Какие-то мероприятия, какие-то проекты реализуются. Студенты куда-то ездят, выступают, друг друга поддерживают. Вот. Начался этот, наверное, момент для меня очень приятный, когда начали друг к другу ходить на концерты. Вот, нет, было очень приятно, когда к баянистам приходят вокалисты и наоборот.
А раньше или, не там, ходили?
Ну,
слушай, я в мое время нет, честно сказать.
Ну вот да, мне говорили, что нет, а я как-то вот не замечал, не обращал на это внимания, а потом заметил, что как-то вот это все сдвинулось, ребятам интересно, баянисты ходят там на спектакли, духовики приходят посмотреть, да, что там делают вокалисты в театре и вообще. Вот, недавно у нас был медиум, кстати, просто великолепный. Я невероятно насладился на самом деле. Очень было круто. Вот. Ну, в общем, Не скучно, не скучно.
Здорово, здорово. У нас, на самом деле, мы ходили только по большой дружбе к друг другу на концерты, а так, чтобы загнать, это было сложно. Ну, это хорошо, что молодежь так развивается.
Но дело в том, что и количество студентов сильно увеличилось, да. Не скажу, что там все прям студенты ко всем ходят. Это просто времени не хватит, но, тем не менее... Ребята ходят и даже на научные конференции посещают, да, самых разных специальностей, проявляют интерес, участвуют пока еще как студенты, да, но интерес заметен. Ребята участвуют и в олимпиадах теоретических, да, и побеждают там причем, хотя по специальности, ну, вообще, может, не теоретики, но, тем не менее, есть интерес как бы смежным специальностям, каким-то активностям, каким-то проектам.
Угу. Вот. Мы затронули уже тему аспирантуры. Угу. Расскажи, пожалуйста, о поступлении в нее. Как ты поступал? Вот опять же, какие были сложности, какие экзамены?
Сложность первая и самая главная. Я не теоретик.
А ты на теоретическую специальность, да?
Да, да, я музыковед. Вот. Но я-то не теоретик. Я практик, я привык.
Надо было в ассистентуру идти.
Исполнять. Нет, к сожалению, на тот момент в ассистентуру я уже не мог из-за определенных, скажем так, ограничений там, ну, из-за зрения нельзя мне было играть, но еще выбор такой был, что я понял, что я, наверное, достиг определенной границы в исполнительстве, и дальше будет только тяжелее развиваться. Мало того, я для себя решил, что каким-то супер исполнителем, конкурсантом я не хочу быть, да и не смогу, на это очень много времени надо, вот. И пора бы выбираться из своей зоны комфорта, спрятанной за аккордеоном, и заняться все-таки чем-то, чем я не занимался. По поводу аспирантуры поступить было сложно, потому что это, во-первых, вообще незнакомая мне специальность, и это, скажем так, не рефераты писать. Да? Это серьезная научная работа, которой надо работать. Прям вот работать работу, что называется. Да? Отвечать за каждое слово, за то, что ты говоришь. Вот. Во-первых, во-вторых, много читать. Очень много материала, иначе просто развития никакого не получится. Вот. И в поступлении, конечно, было сложно, потому что просто огромный пласт информации нужно было освоить. Тем более, что понятно, что педагоги все были знакомы, понятно, что педагоги всегда идут навстречу, но это не означает, что они как-то это простят мне какую-то неподготовленность или еще что-то. То есть взялся, так уж давай. Поэтому поступал я, можно сказать, в сонном состоянии, потому что готовился все время. Не было, наверное, часа, когда бы я не готовился. Наверное, особенно в последние месяца два перед июлем у меня были одновременно ГОСы. Их я сдал хорошо. Вот. Все отлично прошло, но параллельно с этим я готовился поступление, писал вступительный реферат, штудировал билеты, читал много материала помимо билетов, потому что мало вычитать билеты, рассказать, нужно все это понимать, о чем ты говоришь, чтобы ты мог осознать это и высказать своими словами. И сделать это еще и грамотно.
А, на твой взгляд, учиться сложнее в аспирантуре, чем в обычной программе академии? Или для тебя сложнее, потому что это новая для тебя сфера?
Да, для меня сложнее, потому что это вообще новая для меня сфера. Я, ну, не работал я с научными, скажем так, текстами, но это совершенно другой формат. И мало того, что другой формат, так еще и выясняется, что знать-то надо гораздо больше, чем, допустим, стоило бы знать там исполнителю. Не, понятно, что исполнитель тоже должен быть всесторонне развит и все такое, но наука требует, и это самое главное, наука требует больших знаний и не просто выучивания, а понимания. Вот. Очень-очень много литературы. Угу. Вот. И это для меня было сложно, потому что не вся литература, понятное дело, есть даже в интернете порой, особенно по теме моего исследования. Какая-то литература только в графике, но эти вопросы, понятное дело, решаемы, хоть и со сложностями, но, в общем, не без труда. Но я, наоборот, скажем так, этому рад, потому что голова работает, это самое главное. Вот. Недавно мне, кстати, довелось выступить на тему истории успеха, и я вот подумал, ну, у каждого же это своя история.
Конечно.
Это очень субъективно. Я вот для себя выведал такую вещь, что успех — это когда ты постоянно развиваешься.
И постоянно работаешь.
И постоянно работаешь, не просто работаешь монотонно, а развиваешься, когда твоя голова работает. И вот в аспирантуре моя голова постоянно работает, я этому очень рад.
Работа, работа. А есть ли у тебя время на хобби? Остается оно вообще?
Конечно. Я без отдыха работать не могу. Вот.
И чем увлекаешься, если не секрет?
Да, как и все в целом. Я люблю погулять, люблю просто дома посидеть, музыку послушать, попрограммировать что-нибудь так для себя, пообщаться. Ну, в общем, куда-то походить, поискать новые интересные места, с друзьями там пообщаться. Ну, в общем, как бы мне на все время хватает. Потому что я привык разделять, вот работа — это работа, я сижу — только работаю. Если у меня отдых, я только отдыхаю. Вот, и все, не смешиваю. Особенно вот в последнее время, прям так, ну вот последний год, это удалось очень хорошо.
Это здорово. А мы еще, кстати, да, не коснулись темы программирования. Вначале мы тебя представили как программиста-любителя. Расскажи, о чем это вообще, чем ты занимаешься?
Ну, началось это все, на самом деле, опять же, с музыки. Потому что в колледже я заинтересовался аранжировкой. Вот, заинтересовался виртуальными студиями, и выяснилось, что там виртуальные инструменты вообще-то недоступны для нас. Угу. Вот. Понятное дело, были продукты разные, там вот от Виктора Горелова то, что, да, скрипты и прочее, но я как-то посмотрел на это все, мне казалось, что это все очень тяжеловесно, мне надо пару кнопочек там нажать. Я начал искать решение, как я могу сам это сделать. Вот. Ну и сначала так от простого-простого начал осваивать языки автоматизации. Вот. Сначала на них что-то писал, потом это развилось в проект Magic Keys. Вот. Приношу извинения всем пользователям. На данный момент, с 2020 года, он не развивается. Там энтузиасты пишут плагины, делают, но вы просто, я, наверное, ну, охладел к нему. И, кстати, одной из причин стало то, что индустрия, да, музыкальная, стала более открыта для нас. Очень много инструментов стало становиться доступным.
Я, кстати, одно время пользовался твоим продуктом.
Да, ну, сейчас он, конечно, работает, но развиваться не развивается. Уже я сейчас больше сосредоточен на других проектах. Вот. И сама индустрия как бы диктует то, что постепенно все сдвигается, становится доступнее. И я этому очень рад, потому что я ожидаю то время, когда нам не нужны будут никакие, можно сказать, костыли для того, чтобы пользоваться всем этим. Мы можем просто открыть и пользоваться.
И все будет из коробки,
да,
работать.
Да, из коробки. И это, кстати, одним из больших шагов к этому стала доступность Ableton Live. Вот, это просто было невероятно. В один момент раз, и доступность во всем Ableton, во всех его инструментах, просто бери и работай. Я был в шоке, честно говоря. И до этого были там подвижки разные, но это вообще серьезная новость стала. Угу. Вот, поэтому я просто к этому, ну, проекту охладел со временем. Вот.
Такой каверзный вопрос тебе хочу задать. Угу. Ты в академии, получается, прошел очень много этапов, да, как мы уже говорили, полжизни. Это и подкурс, бакалавриат, магистратура.
Не-не-не.
Да,
подкурс, специалитет, да. И аспирантура.
А, специалитет
сейчас
у тебя.
Да, да.
Вот. Скажи, пожалуйста, вот что бы ты хотел изменить в академии? Вот что вот тебя, допустим, не устраивает или хотелось бы поменять?
Во время обучения я много чего хотел изменить. Но со временем мне
это
много...
все стало меняться, да?
Оно, во-первых, само поменялось, а во-вторых, многие вещи мне стали гораздо понятнее, почему вот так, а не так, как мне казалось, что должно быть правильно. Но выясняется то, что изнутри все совсем по-другому. И так, как есть, оно хорошо. Угу. И хорошо, что оно так. Угу. Вот. Угу. В целом, я бы, наверное, ничего не изменил на данный момент.
Угу. Стал более философски относиться.
Не то, что философски. Просто оно само эволюционирует, растет, меняется, становится лучше. Зачем что-то трогать, то, что и так улучшается само.
Угу. У нас уже прям стремительно наш эфир подходит к концу. Расскажи о своих планах на будущее, личных.
Личных, ну, так по мелочи, если сейчас вот развиваю проект для ребят, для разбора нот по Брайлю и в аудио, там, я думаю, что это будет довольно широко известно. Uh-huh. Вот. Я этим займусь, распространю, не буду вдаваться в подробности, но...
Пока... У тебя есть свой сайт, по-моему, да?
Да, но там старые версии Magic Keys лежат. Вот. Uh-huh. Я там особо не выкладываю ничего. Есть там virzober.ru, такая моя ник уникальный. Вот. Но пока над этим проектом, а на будущее закончить аспирантуру, надеюсь, что защитить диссертацию, вот, если все удастся, вот, остаться в Москве, конечно же, вот, потому что здесь я бьюсь в ритме, так сказать, сердца Москвы, вот, я без нее не представляю уже своей жизни, вот, мне здесь нравится все, и, конечно, самое главное, наверное, остаться в Академии, потому что мне нравится то, что там делается, и мне нравится в этом участвовать.
Ну, мы желаем, да, чтобы у тебя все получилось.
Спасибо.
Денис, спасибо тебе большое. Сегодня был у нас в гостях Денис Агабабян, в студии Марьяна Цвит, Сергей Пищальник, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока.
Всем пока.
Всем пока.
Город небрежно скинет с плеча крошки снега. Знай, где бы ты ни был, с кем бы ты ни был, я словно тень, еле дыша за тобой следом. Где бы ты ни был, с кем бы ты ни был, и тысячу раз мне прокричи, что это неправильно. Но ведь если любовь есть, логично, что я здесь. И тысячу раз меня попроси, чтоб я все оставила. Но ведь если любовь есть, почему мы не вместе? Пока под снегом прячут глаза обочины, мы с тобой случайно разрушили что-то прочное. Две точки, к сожалению, это не многоточие любви. Пока под снегом прячут глаза обочины, мы с тобой случайно разрушили что-то прочное. Две точки, к сожалению, это не многоточие любви. Мы неизбежно, словно снежинки, растаем. Закружит нас с тобой, поменяет местами. Кем бы ни стали мы, кем бы ни стали. И все эти встречи, письма, календари станут бесполезными, если не по любви. Может, все забудем и заново повторим. Пока под снегом прячу в глаза обочины, мы с тобой случайно разрушили что-то. Две точки, к сожалению, это не многоточие любви. Пока под снегом прячут глаза обочины, мы с тобой случайно разрушили что-то прочное. Две точки, к сожалению.